Всем привет, это подкаст «Что нового?», и мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты». Сегодня у нас выпуск в необычном формате. Это наша попытка показать вам такой пилотный выпуск подкаста про IT, который, мы надеемся, в скором времени у нас получится запустить. Если вы хотите регулярный подкаст про IT, пишите нам в комментарии, ставьте лайки и вот это вот все. Перейдем к теме. Во время протестов в Казахстане, которыми так ярко начался этот год, власти республики пошли на полное отключение интернета и мобильной связи. Властям Казахстана не получилось пойти путем русского суверенного интернета, и они буквально вручную отключали связь по всей стране. Мы из России смотрим на все это со стороны с тревогой. Может ли нас ждать подобный сценарий? И как подготовиться к тому, что правительство в один момент может просто взять и отключить всю связь? Поговорили об этом с Михаилом Климаревым, исполнительным директором Общества защиты интернета. Это такая некоммерческая организация, которая отслеживает состояние свободы интернета в России. С ним побеседовал редактор отдела политики Кирилл Мартынов. Слушайте, какой получился у нас разговор.
У меня, если честно, вот то, что произошло в Казахстане, до сих пор в голове не очень укладывается, потому что мы выяснили, что в большой стране, где много крупных городов, где люди говорят на казахском и русском языке, можно просто взять и вырубить на неделю интернет. То есть все, что я знал о мире вот в последние десятилетия, мне подсказывало, что так делать нельзя, потому что просто люди на это не готовы, да, и жизнь резко ухудшится. И само государство тоже пострадает. А тут вот взяли и вырубили. Это как вообще?
Тут на самом деле ничего удивительного нет. В Казахстане интернет отключали раньше. То есть это не первый случай, как бы зафиксированный, когда у них отключали интернет. Но вот чтобы вот так вот прям вот целиком везде по всему Казахстану и настолько на такой длительный срок, такое, по-моему, да, впервые. Вообще, вот это явление, оно называется Internet Government Shutdown, на английском языке, и на русском там длинно получается, отключение интернета по приказу властей. Вот, это явление не уникальное совершенно, оно случается там во всех странах с авторитарными режимами, или такими недоразвитых, скажем так, странах, где происходят какие-то социальные потрясения. Вот из последних того, что мы наблюдали, это была, конечно же, Беларусь, 2020 год, когда у них вот это все в полном разгаре было. Они вообще отключали интернет на 5 дней. Вот и как только что-то такое случилось в Казахстане, они тоже выключили интернет. Почему они это делают? Причины, это, наверное, отдельный разговор, попозже, наверное, там я уже вопрос буду задавать. Вот. А технически это выглядит следующим образом. Что в Казахстане, что в Беларуси, у них прям в законе указана монополия на услуги связи. А рынок связи, рынок телеком-операторов, что в Беларуси, что в Казахстане, не очень развитый, мягко говоря. На самом деле он, конечно, там просто не развитый. В Беларуси недавно подсчитали точно 26 операторов связи за все про все. А в Казахстане около 30, я не смог еще посчитать, там довольно сложно, потому что там есть какие-то операторы, которые то ли вроде есть, то ли нету. Но суть не в том. Суть в том, что даже вот там, если наблюдать со стороны на обе эти две страны, они похожи. В Казахстане ровно 100 автономных систем зарегистрировано по сведениям RIPE. Это такой региональный интернет-регистратор, который раздает номера автономных систем в интернете и IP-адреса, если очень просто говорить.
Кстати, мне кажется, термин автономные системы не всем известен.
Вообще непонятно. Если честно, я вот сижу такая, вот.
Тогда давайте тогда последовательно. Что такое интернет? Интернет – это, если перевести на язык предельной ясности, это интер между, а нет – это сеть, это между сети. Вот. И на самом деле интернет – это очень много вот таких вот автономных именно интернет-сетей, автономных систем, которые связаны между собой. Автономной системой является какое-то, логически или физически, или юридически, допустим, даже оформленное, обособленное какое-то подразделение. Например, это может быть интернет-провайдер, или университет, или банк, или завод какой-то большой, который настолько большой, у него настолько большая сеть, что он обратился в RIPE, в эту организацию, которая раздает, получил у них номер автономной системы и получил специальные IP-адреса. Для того, чтобы к пользователям этой автономной системы могли обращаться другие пользователи из всего нашего большого вот этого самого междусети. Сейчас понятно объяснил?
Да, и в Казахстане, получается, их достаточно немного, этих автономных.
В Казахстане их 116. Вот я сейчас прямо открыл, смотрю сейчас статистику. Их прямо сейчас 116 штук. В России для примера более 4000. Почему технически смогли отключить интернет в Казахстане и в Белоруссии, ну и в других странах, еще раз повторюсь, это не какое-то там такое вот явление, оно довольно часто происходит, там около сотни интернет-шатдаунов фиксируют каждый год. Об этом тоже можно поговорить, там есть разные типы этих шатдаунов. И это возможно именно потому, что есть монополизация. И в Казахстане, и в Белоруссии для того, чтобы связываться с операторами связи в других странах, такой международный обмен трафиком, да, что называется, прям в законе законодательно определено там закрытый список лиц. В Белоруссии это был Белтелеком и, как же у них это называлось, Национальный центр обмена трафиком. Что как-то так называлось. Я забыл. Сознаюсь честно. В Казахстане, это, естественно, Казахтелеком, монополист, у него примерно 80% рынка вообще всего связи. Плюсом ко всему они купили два больших оператора мобильной связи, это Kcell и еще какой-то, опять забыл. Вот. И остался на самом деле независимый только Билайн, а вообще из всех провайдеров независимым в Казахстане является только вот Билайн, который принадлежит вот этой международной корпорации Vion. И поскольку этих операторов как бы немного, поскольку они не имеют права связываться, там, их счетное число, в Казахстане, по-моему, 5 таких лиц, которые имеют право на связь с зарубежными операторами связи, ну, вот, Казахтелеком, Билайн, по-моему, Транстелеком, еще какие-то два небольших оператора, и, по-моему, даже это не операторы, это, по-моему, университеты, ну, неважно на самом деле. Вот, и поскольку их немного, их довольно просто отключить чисто административно. То есть вы просто берете, снимаете трубку, звоните туда и говорите, отключай интернет. Они берут и отключают, потому что они, ну, ничего не могут сделать. Опять же, в законе о связи в Казахстане такой пункт о том, что по приказу властей операторы должны отключать какие-то услуги связи, он есть, он присутствует. В Беларуси он присутствует. И такой пункт закона есть и в России. Вот это вот нас больше всего пугает. Это статья 64-я. Закон о связи Российской Федерации.
Но в целом это рассуждение для россиян, оно выглядит, ну, так, умеренно оптимистично, в том плане, что когда у нас будут отключать интернет, теперь уже нет сомнений, что это рано или поздно случится, кажется, то это будет сложнее сделать, чем у наших соседей, и это потребует от властей больше усилий, и я так полагаю, они где-то наверняка накосячат, и как-нибудь уж мы в интернет проберемся. Прав ли я, как ты думаешь?
Ну, примерно да, потому что действительно у нас нет вот этой монополии, она не закреплена. Более того, у нас антимонопольная служба существует, которая следит на самом деле за этим. Как бы это смешно ни казалось, но это правда. У нас, по крайней мере, 6 больших таких холдингов существует, таких межрегиональных. Давайте, может, я их даже перечислить могу на память. Это Ростелеком, естественно, Билайн, тот же самый МТС, очень большой оператор связи, в том числе и фиксированный. Он не только оказывает услуги мобильной связи, а в некоторых городах он и фиксированной связи оказывает. Кто там еще у нас есть? Мегафон, если я там не был. У них есть NetByNet, фиксированный оператор связи, и у них есть Синтера, раньше он назывался, такой тоже межрегиональный оператор связи. Вот, есть у нас R-Telecom, есть у нас еще Транстелеком, по-моему, вот все. И у нас есть еще довольно много, довольно крупных региональных операторов связи. Из таких и самых крупных, могу сказать, это Челябинский Интерсвязь и Уфимский Уфанет, у которых там, ну, порядка миллиона абонентов. То есть это довольно большие по меркам того же Беларуси и Казахстана.
Ну, все наследие проклятых 90-х, мне кажется.
Как. Это наследие проклятых 90-х, когда Ростелеком, вначале он был разделен на региональные компании связи, там, ну, типа на Урале, я просто помню, сам работал в такой компании, которая называлась «Уралтелеком». Потом появились межрегиональные компании связи, это «Уралсвязинформ», где я там трудился довольно долго. Вот потом это объединили все в «Ростелеком» большой. Вот если бы у нас был большой один «Ростелеком» все время, если бы не было связи «Инвеста», если бы не было действительно вот этих всех вещей, там, кто помнит начало 90-х годов, там вокруг связи «Инвеста» какие-то вообще веселые вещи творились, там было интересно и здорово. Вот если бы этих вещей не было, да, то у нас бы тоже был бы монополист связи. И у нас бы не было вот этого большого такого, на самом деле, реально большого конкурентного рынка, такой качественной связи. Что в Беларуси, что в Казахстане, связь намного хуже, чем в России. Ну, я побывал и там, и там, везде. Да,
понятно. И испортить ее со стороны государства будет тяжелее.
Будет тяжелее.
Но мне кажется, что, с другой стороны, наше государство оказалось, судя по тому, что мы видели за последний год, достаточно талантливым в таким разрушителем, и оно многому научилось, кажется, вот с тех момент, с того момента, пока она боролась с Телеграмом, до последних событий, когда она начала точечно блокировать отдельные проекты в интернете. Кажется, это большой шаг, ну, как бы назад, на самом деле, для общества, большой шаг вперед для государства. Кажется, от российского государства в этом смысле слова можно ждать, ну, того, что оно и здесь тоже научится.
Я более того скажу, буквально вот на днях господин Хинштейн, кто он там сейчас, ну, короче, депутат, такой вот есть человек, он заявил в парламентской газете о том, что операторы связи российские якобы манкируют исполнением законов, опять же, российских, и что число этих операторов надо сокращать. Ну, то есть я думаю, что там, ну, не до всех, конечно, понятно, что Хинштейн это там, ну, такая вот пешечка, да, вот, но довольно все равно значимая фигура на этой доске, и он донесет до сообщества вот этого, ну, авторитарного, да, вот этого клубка пауков, донесет о том, что, ну, действительно число операторов связи у нас достаточно велико, и управлять ими тяжело, ну, чисто административно. Вот до сих пор этого, видимо, понимания не было. Вот оно появилось, то есть оно уже вербализировано. Я думаю, что 22-й год будет вот годом, когда начнут закрываться, ну, конечно же, мелкие операторы связи в первую очередь. Это вот прям черный день, я считаю, в истории российского телекома. Январь 2022 года.
Если в Казахстан вернуться, я все-таки вот с социальной точки зрения, в первую очередь, по-прежнему не понимаю, как это возможно. Вот, условно говоря, там, в субботу, например, да, у меня работает интернет, у меня работает банкинг, у меня я могу вызвать такси, я могу получить какие-то там, не знаю, информацию, начиная от развлечений, заканчивая своими медицинскими диагнозами, те же ПЦР приходят через email, и на следующее утро кто-то вдруг дергает рубильник и говорит: нет, ребята, вы теперь живете без всего этого, у нас тут режим чрезвычайного положения. Да, вот какие вообще социальные последствия, насколько это болезненно для общества, насколько в принципе вообще люди это могут пережить как-то спокойно в современных условиях?
Вот это на самом деле интересный вопрос. Вот. Я-то же не представитель гуманитарных наук. Это тут, наверное, все-таки должны работать социологи, психологи, не знаю кто, антропологи, наверное. Вот, наверное, надо скооперироваться с Сашей Архиповой, вот, и попробовать какой-то вот такой проект сделать, попробовать как-то изучить вот этот, да, момент, как люди относятся к тому, что вот у них вот этот интернет был отключен. На самом деле, это я хотел бы тебе таких вопросов позадавать. Я не знаю. Вот, ну, я могу сказать, что, опять же, да, с другой стороны, я изучаю прям вот, как бы, я могу об этом говорить, потому что я прямо изучаю вот это явление интернет-шатдаунов, я участвую в всяких международных, в том числе, конференциях, много читаю на эту тему, сам пишу, много статей написал, и у нас какое-то даже на АЗИ не какое-то, а есть там довольно большое исследование, на сайте АЗИ есть большое исследование по поводу рисков отключения, ну, как бы совершения шатдаунов в разных регионах России, стоимость этих шатдаунов. То есть вот эти вещи мы посчитали для России, по крайней мере.
То есть стоимость экономических потерь имеется в виду?
Экономические потери, да. Ну, там есть, опять же, мы опирались не сами, мы опирались на исследования Института Брукингса. Он разработал методику по поводу вот как раз расчета стоимости интернет-говорных шатдаунов. Вот. А я сейчас занимаюсь, пытаюсь, по крайней мере, понять, как классифицировать и как предсказывать эти шатдауны. Дело в том, что они есть еще разного типа, эти шатдауны. И, кстати, в России, вот если так уж подходить, то в России эти шатдауны были. Да? И вы, наверное, вот с точки зрения именно антропологии там, или социологии, вы можете сами оценить влияние этих шатдаунов. Дело в том, что шатдаун в Москве был. В 2019 году он был очень кратковременный, там буквально на 4 часа, по-моему, на 4 или 5 часов, и отключали точечно мобильную связь, мобильный интернет в центре Москвы, когда вот как раз проходили вот эти митинги по поводу выборов не государственную, а Московскую городскую думу. И я был один из тех людей, кто зафиксировал этот шатдаун. Это вот в терминологии, опять же, да, которая принята в международном сообществе, там есть NetBlocks, есть отдельная НКО такая есть, а есть большая коалиция, которая называется Keep It On на базе Access Now. и туда входит там что-то около сотни НКО по всему миру, там Африки очень много, Индии, ну, потому что у них там очень часто случаются как раз вот эти, вот это явление. Ну, и вот и общество защиты интернета, мы тоже как бы часть движения вот этого Keep It On. По классификации Access Now есть частичные шатдауны, есть полные шатдауны. Ну, полный шатдаун — это, понятно, отключение всего интернета. Частичные шатдауны — это отключение, например, мобильного интернета. Ну, то есть фиксированный интернет работает, мобильный отключили. Ну, или наоборот, фиксированный отключили, мобильный работает. Кроме того, к частичным шатдаунам относятся блокировки каких-то больших инфраструктурных, таких системообразующих интернет-сервисов. Ну, например, можно, у нас были споры о том, что был ли шатдаун в России в сентябре 2021 года, когда выборы проходили. Там блокировали DNS-сервисы, публичные DNS, там 4 восьмерки гугловские и 3-4 единички Cloudflare. Но там было не во всех регионах, мы не везде успели зафиксировать, что это действительно так было. Это было поздно ночью. Короче, вот мы решили пока, что мы не будем объявлять, что вот это был такой частичный шатдаун. Но, допустим, блокировка Телеграма, это тоже можно считать частичным шатдауном, поскольку тогда, во-первых, пострадали в том числе и многие сервисы, которые не имели отношения вообще никакого к Телеграму. А с другой стороны, ну действительно, там система, большой сервис, который был заблокирован на территории России. К частичным шатдаунам мы относим блокировки Фейсбука, Гугла, кто там еще, Твиттер. Вот, тоже можно сказать, что частичный шатдаун, замедление Твиттера. Вот, да, еще частичный шатдаун – это, ну, так называемое замедление.
Слушай, давай еще немножко про Казахстан поговорим, да, и термин. Просто нам же надо из этого всего выводы сделать какие-то для нас. Вот власти говорят, что это все на благо человечества делается, да, то у нас контртеррористическая операция – вот, поэтому мы вам выключим интернет, разберемся с террористами, а потом, возможно, обратно включим. Вот сейчас вроде бы включили. Да, почему я видел твои суждения по этому поводу? Почему это плохое рассуждение? Почему это порочная логика?
Ну, на самом деле, опять же, да, есть стандарт определенный. Опять же, Казахстан вообще не первая страна, кто отключил интернет. Вот. И почти везде, почти всегда есть какое-то вот объяснение, типа, почему мы это делаем. Самое главное, самое частое вот это вот именно рассуждение властей, почему мы отключаем, потому что вот там восставшие, протестующие через интернет, понимаешь, между собой как-то координируются, и как бы вот они там, вот что-то там они там делают как бы нехорошее. Ну типа, это очевидно, это как бы идея пришла из военных, ну потому что у военных считается подавление систем связи противника, это считается там как бы, ну, такой большой победой. Это правда так, потому что когда там войсковые соединения между собой действительно не могут координировать действия какие-то, да, ну, они обречены, ну, в современных условиях современной войны. Вот, это, видимо, пришло от военов, ну, в смысле, от военных, вот такое мнение. Есть еще одно объяснение, это то, что жители между собой пересылают какие-то фейк-ньюсы, в WhatsApp как-то там вот как бы пересылают друг другу какую-то информацию, не соответствующую действительности, тем самым вызывая панику. Это действительно тоже так бывает. Так обычно объясняют, когда отключают интернет в Индии. Ну, там есть такой штат Джамму и Кашмир, за который там воюют буквально 3 государства, у которых есть ядерное оружие: Индия, Пакистан и Китай. Вот, там территориальные претензии у 3 стран, поэтому там, ну, там творится, конечно, черти что. И там отключают регулярно интернет, там, как бы в каких-то частях, вот именно для того, чтобы жители между собой не перекидывались какой-то вот такой вот панической информацией. Еще есть одно объяснение, это в некоторых странах отключают интернет, когда проводят государственные экзамены, что-то типа нашего ЕГЭ. Ну, то есть, представляете, да, то есть, вот они берут, отключают интернет для того, чтобы на экзаменах там не могли просто пересылать друг другу вот эти вот задачки. Ну, раз таки выключили интернет. Вот такое тоже бывает. Вот есть 3 таких объяснения. И все они 3, естественно, плохие, потому что, ну, они не соответствуют действительности. Ну, во-первых, мирное население – это вообще ни разу не армия. Ну, вот если по первому пункту. Никто ни с кем не координируется, это точно. Ну, хотя, конечно же, информацию там в каких-то мессенджерах там друг другу передают. Вот, но они больше носят на самом деле вот гуманитарный характер. Ну, типа, не ходите туда, там полицейские бьют, как бы, да, и народ туда не идет, например, да, каким-то образом. Ну, в Беларуси, по крайней мере, так было, то, что я наблюдал. Вот, но то, что там прямо координируются какие-то вот эти вот лица, которые там нападают на акиматы, громят магазины и так далее, ну, это просто смешно, потому что магазины громят не потому, что они там скоординировались в интернете, а потому, что там охраны нет. Вот. Ну, что могут, да, поэтому громят эти магазины. Вот. Там полиция должна работать. Вот. И полиция, как бы прикрываясь тем, что они как-то координируются, вот они блокируют. Но это смешные, смехотворные на самом деле объяснения. Я думаю, что включение интернета, на самом деле, это вот как бы есть такая гипотеза, вот, о том, что происходит во время отключения интернета, надо изучать. Вот опять же, да, с кем-то из социологов, антропологов, вот какие-то методы должны быть изучения этих всех вещей. Так вот, есть предположение, что в момент отключения интернета власти тем самым не ограничивают людей, точнее так, они ограничивают людей в получении информации и тем самым вызывают, наоборот, на какие-то на ответные действия. Очень просто. Телевизору я не верю. Кстати, в Казахстане телевизор тоже перестал работать, ну, потому что он через интернет работает.
Это было забавно еще, что при этом Токаев делал как раз обращение к нации. То есть он вырубил связь и начал обращаться к нации. Это последовательность, кажется, вот так. П-последовательность.
Да, там вначале в Твиттере, причем он обратился, а потом уже по телевизору. Там как-то так было.
Но у наших депутатов просто учатся последовательности.
Так вот, отключение интернета, наоборот, выводит людей на улицу. Ну, потому что я сижу в квартире в своей, что-то происходит, темно, вечер, там, не знаю, как раз это было воскресенье, да, 4 января, это же воскресенье было. А где-то что-то бахает, телевизор, интернет выключен, по телевизору, ну, либо он тоже не работает, либо там какую-то чушь несут, вообще никто ничего не понимает. Что вообще происходит? Куда я пойду? Я пойду, наверное, на улицу и посмотрю, что там происходит.
4 января – это вторник, но, тем не менее, это праздники новогодние.
Да, это были праздники новогодние. Вторник, да, прошу прощения.
Ну, это нас отсылает, кстати, к старой дискуссии о том, ну, там, десятилетней давности, о том, что люди занимаются таким псевдоактивизмом, когда они в Твиттере пишут там «долой кровавый режим», как бы, и потом там, не знаю, тапочки поудобнее надевают и ничего не делают, да, когда им некуда писать «долой кровавый режим», да, наверное, это действительно может быть механизмом мобилизации, действительно это надо изучать. Я хотел еще один вопрос про Казахстан. На самом деле не предполагалось, что я буду вопросы задавать исключительно, просто ты гораздо лучше, ну, как бы знаком с фактурой, а я могу только добавлять какие-то общие рассуждения, поэтому я сейчас оказался на стороне вопросов. Это не тот формат, который, как бы, я бы хотел делать, да, и, ну, и не тот, к которому мы стремимся. Сейчас мы еще на Надежду немножко работаем с ее новостями. В Казахстане еще было две странных вещи. У них был какой-то интранет с белыми списками каких-то правительственных сайтов. То есть ты не можешь выйти в интернет, но ты можешь выйти на какую-то правительственную страницу, где написано, что все в порядке. Как бы изучал ли ты, как это технологически делалось? И вот эта загадочная история про то, что они начали, вырубая интернет, они начали его включать по утрам на несколько часов. Да, как бы вот как если бы на это время, как ты шутил, да, террористы спали. Они просто очень любят спать по утрам, и поэтому, значит, соответственно, контртеррористическая операция может в утренние часы проходить при включенном интернете.
Ну, тут два вопроса. Давай на первый вопрос вначале. Работал ли казахский интернет? Могу сразу сказать, нет, не работал. Точнее так, он где-то работал, где-то нет. Вот в тех регионах, где там сеть более-менее грамотно, понимаешь, там нет же конкуренции, да, и нет необходимости там строить какие-то сети, которые были бы конкурентные по отношению к другим, да, людям. Там интернет достаточно дорогой, относительно дорогой в Казахстане, относительно России, и, ну, и вообще как бы сама архитектура сети. Поэтому где-то, когда вот это все произошло, где-то интернет работал, а где-то нет. Вот. То есть это было вот так бы частично. В северных регионах вроде как бы работал, вот, но там люди мне писали, что там смотреть, собственно, тоже нечего, потому что, ну, это то же самое, что по телевизору говорили, только писали, да, и там 4 сайта каких-то всего за все про все работало. Это, ну, все равно человеку, который в интернете что-то знает, да, что-то чем-то пользуется, это, ну, для него все равно, что отключение интернета. Вот. А в Алматы, например, было отключено вообще все, включая вот даже внутреннюю пересылку, так называемый peer-to-peer трафик. То есть они выключали буквально физические там коммутаторы на уровне агрегации. Там даже между собой пользователи не могли там, не знаю, торрентами обменяться, например. Не работал наш FireSite, вот этот наш мессенджер, который мы разрабатываем сейчас. Это продолжение мессенджера FireChat. Как бы вот это первый ответ на первый вопрос. Второй вопрос по поводу того, почему не включали, это опять же явление, но не первое. Опять же, Казахстан не первый вот показал такую штуку. Точно такая же ситуация была в Ираке. в 2019 году, там тоже очередные какие-то такие вот митинги, выступления были, там тоже очень умные правители не нашли ничего более умного, как бы вот этот рубильник дернуть. Потом выяснилось, что нужно каким-то образом все-таки страной-то управлять, вот, ну, потому что все вот эти между собой муниципалитеты, акиматы, и кто там у них еще был, они между собой обмениваются какой-то информацией, какие-то бюджеты там выполняться должны, плюсом ко всему ЖКХ, которое в Казахстане также централизовано, как, очень похоже, как в России сделано. Ну, то есть там есть один какой-то на полгорода или на весь город один какой-то вот такая организация, которая оказывает коммунальные услуги. Соответственно, они управляются сверху, и они там должны между собой какие-то вещи согласовывать. Поэтому им интернет пришлось включать. Ну, и плюсом ко всему, да, у них упало... платежная система. Там оказалось, что все тоже гораздо сложнее устроено, чем вот просто, типа, мы дадим доступ до банковских сайтов. Там оказалось, что там банкоматы не так работают, что-то еще там не так, это все работает. Короче, это все к чертям сломалось. А поскольку там тоже людям надо все-таки как-то жить, они начали включать вот по утрам вот этот интернет, тем самым, ну, полностью компрометируя, да, вот эту всю саму идею отключения интернета. Ну, потому что... Как бы, ну, это странно, да, что террористы утром не общаются между собой, а только по вечерам они, видите, там нехорошее творят.
Слушай, и вот еще в плоскости уже понятно уже, кто виноват, вопрос, что делать, да. А как люди к этой ситуации адаптируются, и как, может быть, какие-то НКО, там, типа ТОР, например, да, что они в этой ситуации делают, насколько они интенсивно изучают этот казахстанский опыт и какие они дают рекомендации. Ну, в принципе, да, мы переходим к инструкции, по большому счету, на примере Казахстана, как подготовить себя к тому, что правительство вырубит тебе интернет, что можно сделать.
Ну, вообще, на самом деле, опять же, такие же вещи, в принципе, давно уже выработаны сообществом, есть прям там инструкция, как действовать в случае шатдауна для активистов, для простых людей. Вот, там много всего есть. Наверное, вот какую-то лучше ссылочку, наверное, приложить есть. Ну, на тот же Access Now, там есть документ, он довольно обширный, он на русском языке переведен. Вот, ну, давайте последовательно. Во-первых, ну, если вы активист, если вы вообще как бы не, как бы сказать, неравнодушны вообще к тому, что происходит, вам, наверное, нужно каким-то образом зафиксировать вот, ну, сам факт отключения интернета. Хотя бы для себя, а, возможно, потом для судов. Да, для того, чтобы, ну, потому что даже в терминологии Организации Объединенных Наций, это вот буквально прошлым летом началось, об этом тоже хотел отдельно сказать, была принята резолюция ООН о том, что шатдауны недопустимы. Вот, сейчас ведется полемика о том, что признать доступ к интернету одним из... основополагающих прав, ну, то есть внести это во всемирный доступ к интернету, право на доступ к интернету, внести это во Всемирную декларацию прав человека. Соответственно, отключение интернета будет считаться прямым нарушением прав человека. Ну, то есть вот ни больше и ни меньше, да. Вот. Но пока такого нет, тем не менее, это все является преступлением. И на самом деле суды по поводу отключения интернета в какой-то стране, они доходили до каких-то точек, в нескольких африканских странах были осуждены ответственные лица, в Индии довольно много, вот там большое движение по поводу этого идет. Сейчас идет большое движение по поводу признания шатдаунов в Индонезии. Там отключали Папуа-Новую Гвинею, ну, там на самом деле более сложная ситуация, потому что там острова, там с телекоммуникациями там не очень удобно все сделано. Ну, в том смысле, что на остров провести интернет гораздо сложнее, чем, не знаю, где-то в московских пригородах все-таки. Вот. Но, тем не менее, там тоже доводится до суда, это все идет. Там буквально президента Индонезии судили его уже, да, и он там выплатил 50 тысяч долларов штрафа. То есть вот до того дошло.
Идея понятна. Все, записывайте все в книжечку, потом, да. Потом вам компенсируют.
Да, записывайте все в книжечку, что у вас случилось, делайте скриншоты, каким образом технически это было осуществлено. Чем больше таких как бы сведений будет опубликовано, потом-то они же все равно включат интернет. Вот. Чем больше таких сведений будет опубликовано, тем лучше. Вот. Тем, ну, мировое сообщество будет настроено более агрессивно, скажем так, по отношению к тем людям, которые приняли решение об отключении интернета. Естественно, надо снимать все, что происходит вокруг. Там мы привыкли там сразу в Твиттер, Фейсбук, куда там только мы там не выкладываем, в Телеграм, вот какие-то новости такие. Вот. Поскольку у вас нет интернета, вы не сможете это выложить сразу. Ну, никто же не помешает вам снять какие-то вещи, тем более, если какой-то трэш творится. Это тоже вещи все нужны. Это все прям надо записывать. Слышите там какой-то крики под окнами дома осторожненько, там, не знаю, выключили свет, чтобы вас там, не знаю, не застрелили, конечно, соблюдая все правила безопасности, но снимайте все эти вещи, это надо все фиксировать, это надо, это как бы, ну, это нужно все будет, да, для, опять же, для тех же, для того, чтобы наказать всех этих виновных людей. Вот, что касается, собственно, вообще там доступа к интернету, надо понимать простую штуку. Раз они отключили, это инфраструктура. Раз они отключили интернет, значит, они его отключили. Он такой же, как вот он у вас был, такой же быстрый и хороший, он у вас не будет. Вы не сможете смотреть ютубные ролики, вы не сможете там заливать вот эти видео в интернет, вы не сможете, точно там никакой VPN вам в этом не поможет. Но, тем не менее, VPN надо под рукой держать. Вообще VPN сейчас, особенно в России, это прямо must-have. Без VPN в России жить нельзя. Это все равно, что как чистить зубы по утрам, потому что весь трафик записывается по закону Яровой, он где-то там хранится и так далее, и там потом любая там ссылка, которую вы посетили, будет использована против вас. Это как бы отдельная тема. Но иногда VPN помогает вот в таких вещах, потому что он там работает немножко другими методами. Очень хорошо себя показал с iPhone. И, ну и вот наш NewNode, который мы делаем, есть такой специальный VPN, который пересылает информацию от пользователя к пользователю, в том числе и через радиоинтерфейсы типа Bluetooth и Wi-Fi. Но это должно быть очень много пользователей, там должны поставить себе это приложение. Ну вот как бы ставить, надо его поставить. Вот, ну и какую-то информацию, основную информацию, там, не знаю, сделайте себе специальную папочку о том, как действовать себя в чрезвычайных, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, какие-то файлики положите себе, чтобы потом их достать. Ну, там много всяких разных есть в интернете, они там не все правильно, не все корректно, но, тем не менее, вам будет хотя бы заняться чем.
Хочется, да, я тут уже такая злая ирония появляется, скачать себе сериалов, как бы, да, заранее.
Да, нет, это правда, да. То есть иметь там диск у себя немножко, посмотреть видео, на самом деле это хороший совет, потому что, ну, правда, у вас не будет интернет, вам нечем будет заняться, вы будете ходить, переживать о том, что там происходит вокруг. Вот. Ну, лучше, я не знаю, скачайте себе там, не знаю, положите где-нибудь там флешечку, тем более, что сейчас это недорого.
Ценность бумажных библиотек тоже очень растет.
И прогулок пешком на открытом воздухе. Вы слушали подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Вместе со мной этот подкаст делают редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Мы, конечно же, просим вас поставить лайки везде, где вы слушаете нас, и написать комментарий, если вдруг вы нас слушаете на Ютубе. В описании подкаста вы можете найти почту, на которую нам можно писать любой фидбэк. whatsnew@novaygazeta.ru. А еще мы напоминаем вам, что у нас есть другие подкасты. «Книжная ссылка» — это подкаст про литературу и ее отражение в современной реальности. Еще у нас есть подкаст «Настоящее прошлое». Это исторический подкаст Олега Хлебникова. И «The Russian Context» — это англоязычный подкаст «Новой газеты», где мы пытаемся объяснить самые важные вещи, которые происходят в России, нашей англоязычной аудитории. Но слушать его можно, даже если вы просто изучаете английский язык или вам нравится такой формат. Спасибо, что были с нами. До скорого.